Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Каждый человек ищет свое место в этом мире и свое предназначение. Но когда мы приходим к Богу, то жизнь полностью меняется. Меняются наши желания, наши стремления. Многое становится неважным. Нужны ли Богу наши таланты? Как найти свое место в церкви и в мире? Какое место в духовной жизни занимает прославление? Нужно ли христианину стремиться к известности? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья, и сегодня у меня в гостях звукорежиссер, аранжировщик, музыкальный продюсер, руководитель христианского продюсерского центра Music Service Сергей Леднев. Сергей, здравствуйте.
Добрый день всем.
Очень рад вас видеть. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы попробуем поговорить о талантах, о том, насколько нужны Богу наши таланты. И у меня первая цитата, которую я сегодня подобрал, это цитата известного французского писателя Виктора Гюго. «Наша жизнь – путешествие, идея – путеводитель. Нет путеводителя, и все остановилось. Цель утрачена, и сил как не бывало», – писал Виктор Гюго. Вот, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Вы можете нам написать комментарий непосредственно под трансляцией, где вы сейчас ее смотрите и слушаете. И, пожалуйста, ответьте на вопросы, напишите свое мнение. Как вы думаете, нужны ли Богу наши способности, наши таланты? Нуждается ли он в этом? И как понять свое предназначение в этой жизни? Насколько это важно для вас? Напишите, пожалуйста, будет нам интересно ваше мнение. Сергей, вот как вы думаете, почему человеку так важно знать свое предназначение? Почему мы мучаемся, когда считаем, что у нас нет даров и талантов?
Ну, я думаю, что у каждого человека есть что-то, чем он может быть полезен, пока он живет на этой земле. И когда Бог находит человека, человек откликается на его призыв и рождается свыше, то у Бога для этого человека есть определенный план для его жизни. То, что Бог знает все его потенциалы. И также, вот, например, есть таланты, а есть способности духовные, которые Бог может наделить человека для определенного служения. Вот, и поэтому, если речь идет о талантах, это такая медаль с двумя сторонами. Вот, с одной стороны, если талант у человека есть, то этот человек, он должен просто отдать его обратно Богу, и чтобы Бог его очистил, чтобы человек не присваивал себе славу, и чтобы он не был гордым, потому что талантливые люди, которые очень талантливы, они, ну, как бы склонны к этому, потому что талантом надо уметь, конечно, пользоваться. Вот. И с другой стороны, если человек, он уповает на свой талант, что вот я такой талантливый, значит, я Богу нужен, то Бог такого человека не будет использовать ради того, что у него просто есть талант. Потому что нужно полное, стопроцентное посвящение Богу. И когда человек позволяет Богу поработать с его сердцем, и тогда Бог вот этот талант, который он дал, он переплавляет внутреннюю характер человека, его душу, и дает человеку правильные ориентиры. И тогда, когда человек, он уже проходит вот эту, ну, я бы сказал бы, ломка, да, то есть, потому что это нужно себя смирять, нужно себя посвящать, и нужно себя, ну, дисциплинировать в этом. И когда проходит время, тогда Бог уже может использовать такого человека, потому что он прошел стадию вот такой переплавки, что ли. И тогда в таком случае таланты, да, они Богу нужны, если человек добровольно их посвящает Богу.
Да, вот как вы думаете, Сергей, может ли человек прожить без этого какого-то мучительного поиска самого себя? Ну, живи себе спокойно, что тебя мучиться?
Да может, конечно. То есть человек все может. Он может пройти мимо призвания, он может не откликнуться на призыв Бога. То есть это человек делает выбор, да? То есть бывает человек, он кто-то явно слышит призыв Бога, кто-то неявно, кто-то верит, кто-то не верит. Это зависит от самого человека, от его, так сказать, способности быть чутким к Духу Святому, к Божьему голосу. Потому что Бог иногда говорит громко, иногда Бог делает знамения в жизни человека, иногда Он говорит тихим голосом, иногда говорит во сне. Очень много говорит через Библию, когда человек читает Библию. Вот. А с этим не у всех все хорошо, потому что то время нет, то неинтересно, то там как-то религиозно, понимаете? То есть много факторов.
Да, я очень рад всем, кто присоединился к нашей трансляции. Вот Андрей, Тиля, Здравствуйте. Значит, Тиль написал: приветствую, братья, привет вам из Омска. Ну, у нас сейчас на связи Москва и Питер, и Омск мы приветствуем. Андрей написал: Бог таланты сам дает, и он дает это для того, чтобы служить Богу. Спасибо, Андрей, за ваше мнение. Да, присоединяйтесь, друзья, задавайте вопросы моему гостю. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня музыкальный продюсер, руководитель христианского продюсерского центра Music Service Сергей Леднев. Вот, Сергей, расскажите, как вы нашли свое предназначение? Для начала расскажите о том, как вы пришли к вере в Бога, как вы пришли в церковь, как вы поняли, что Бог – это главное в вашей жизни.
Ну, это очень интересная история, она просто займет какое-то время, может быть, в другой раз об этом поговорим. То есть, если кратко, то Бог нашел меня, поставил меня на колени, ну, как бы это мягко. То есть, он просто пришел и обличил меня Духом Святым, потому что я был молодой человек, мне было 21 год. Вот, и я жил в самомнении, что я такой весь хороший, там, что Богу нравлюсь. А Бог мне показал мое истинное лицо, и я не ожидал такого увидеть. Меня это очень сильно сокрушило, и Дух Святой, он просто помог мне покаяться. Я упал на колени и стал просто каяться в грехах своих. И это было очень сильно, потому что я чувствовал на своих плечах, когда Бог мне стал показывать, кто я есть на самом деле, я прямо ощутил, как будто на меня какую-то плиту положили. Ну, тяжесть грехов, а мне-то было там лет-то всего. Вот, и я вдруг вспомнил, как же я мог думать, что я угоден Богу, когда я вот такой падший человек, причем испорченный, ну, генетически с детства, потому что какие-то элементы с самого раннего детства всплыли, то есть я стал понимать, ну, какая моя суть вообще. И я упал на колени, стал просить Бога простить меня, и где-то через 15 минут такой искренней молитвы я вдруг почувствовал обличение, вот этой горы не стало, было ощущение, как будто меня просто вымыли где-то, я стал новым человеком, и вместе с этим меня наполнила сильная радость, и как будто там все ангелы танцевали, радовались на небесах. Я тогда не мог это словами описать, я даже не знал, что с этим делать. Вот, и после этого Бог меня уже привел в церковь, уже... У меня был опыт, я ходил какое-то время в поисках по разным православным церквям, я учил закон Божий, учил старославянский язык, потом я понял, что это все как-то слишком сложно, и я пришел в современную церковь, это был конец 91-го года, это было собрание церковное, около 1000 человек в зале. Вот, я был шокирован тем, что там так просто и доступно читалась Библия, была проповедь. И в первое же вот мое посещение такой церкви я получил много ответов на свои вопросы. Почему в мире так, почему так? Вот, и одновременно я увидел, что там есть группа прославления, она очень такая слабенькая. Вот, и там поют криво, играют еле-еле, звук там никакой. И я вдруг увидел, что... То есть у меня уже был опыт уже работы в студии звукозаписи, было несколько музыкальных коллективов, и у меня такое сильное желание было почему-то еще до того, как я в церковь пришел, чтобы у меня было такое ощущение, что я нужен здесь, в России, что я должен, мое место здесь, потому что все тогда пытались уехать в Америку, была большая волна оттока, так сказать, иммигрантов там из Украины особенно очень много. Вот, и у меня тоже было желание, это Америка, но здесь внутри было, что я должен здесь находиться, в России. И когда... Я увидел вот эту церковную группу прославления. Я захотел, чтобы быть полезным Богу, потому что я умел уже как бы играть. Вот. И я тогда был стеснительный молодой человек, ходил в церковь около 2 месяца, ни с кем не познакомился, никто не знал, кто я есть. Вот. И однажды во время проповеди, прямо посреди проповеди, в 1000-м зале, который, ну, в прямом смысле слова, весь зал был забит людьми. И я сидел, слушал проповедь, а проповедник остановился и сказал, что... Его слова были дословно, что мне Дух Святой сейчас говорит, что здесь в зале есть молодой человек, ты музыкант, и ты думаешь, нужны ли Богу твои таланты? И я говорю, да, нужны, Бог тебя призывает. А для меня, я когда это услышал, для меня это был шок, потому что у меня первая мысль была, это невозможно, потому что меня никто не знал, это было слово лично ко мне, у меня мурашки по всему телу побежали. И я стал подумать, кто мог рассказать, это, наверное, как-то подстроено. А потом я понял, что этому проповеднику не мог никто сказать. И моя жена, она стоит, меня толкает, говорит, ты слышал, это тебе, то есть это для тебя. То есть я пришел потом в группу прославления, я сказал, что вот я хочу служить Богу, что я умею играть там на гитаре, там В общем, меня взяли. То есть я начал вот с 92-го года служить в церковной группе прославления. И там Бог начал очень сильно работать с моими талантами, потому что я-то думал, что я... У меня был опыт, как бы, ну, как бы, можно сказать, тогда начинался только в моей жизни этот шоу-бизнес, и у меня был опыт, то есть я мог привлечь легко внимание людей, играя там на гитаре, я мог что-то сыграть так, чтобы привлечь внимание людей. И у меня были стереотипы, которые сформировал во мне этот мир, пока я в нем рос до того момента, когда я пришел в церковь. И когда я пришел в церковь, ну, вот в группу прославления, то сразу был конфликт между моим талантом, то есть моим вот ветхим человеком и служением прославления, потому что совершенно другая сфера, и как бы в Царстве Божьем неприемлемы те принципы и те методы, которые использует этот мир. И Бог начал со мной работать очень... медленно, как бы очень методично, очень нежно и очень иногда порой остро, остро и радикально, потому что мне пришлось от многих вещей отказываться, мне пришлось себя смирять и позволять Богу это делать. И это происходило не только со мной одним. Все ребята, которые были в группе прославления, мы одновременно все пришли к вере в Бога, и они то же самое. Они себя просто отдали. То есть режьте нас, перевоспитывайте, мы будем. То есть, и вот это все происходило через разных людей, через пастора церкви, через какие-то проповеди, через какие-то видео христианские, которые были. Просто Бог, он многогранно, он очень с каждым из нас поработал. То есть вот такой мой был путь.
Во-первых, я хотел бы спросить, как вы вообще свое предназначение поняли? То есть, как вы поняли, что вот музыка — это ваше, да? Как вы к этому пришли?
Ну, это с детства, то есть это идет с детства, то, что есть талант, и как бы с детства было интересно то, что связано с музыкой, то есть мне нравилось играть музыку уже там буквально со средних классов школы, да. Потом стал проявляться интерес к разным другим музыкальным инструментам, просто слушать музыку. Я слушал тогда все, что мог слушать, все, что мне нравилось. Потом нравилось играть, ну, то есть это был, то есть это просто талант, который он и есть от рождения, и как бы, и все, ну, то есть ничего не прибавишь. Угу. То есть мне как бы, я понимал, что я мог, конечно, быть еще кем-то там, но почему-то вот музыка меня очень сильно, то есть, ну, я тогда об этом на самом деле не думал, то есть мне просто нравилось это делать, но когда я пришел в церковь и когда Бог призвал, я понял, что это был призыв лично ко мне, и там было недвусмысленно, что служить Богу своими талантами. То есть вот это было конкретно сказано через проповедника, который тогда... И потом этот призыв, он повторился спустя 20, примерно 5 лет, когда уже прошло много времени, я уже прослужил почти 25 лет в церкви служения прославления. И потом, когда в моей жизни, как я стал предполагать, такой застой, когда ты 25 лет, допустим, ходишь, служишь в прославлении, когда ты... приходишь в церковь, и ты знаешь все, что происходит на служении, ты знаешь, что происходит в группе прославления на репетициях, во время проведения собрания ты как бы, ну, видишь техническую сторону, ты видишь, чем живут музыканты, то есть, и, то есть я не хочу ничего плохого сказать, но просто я стал, такие мысли пришли, а все ли со мной нормально, почему у меня так однообразно идет жизнь, потому что из года в год одно и то же, одно и то же. Вот, и когда я, кстати, вот еще к Богу пришел в 92-м году, и когда Бог призвал, у меня такое было сильное желание, потому что я видел молодых людей, своих сверстников, которые ездили, у них были наушники, тогда были плееры такие кассетные, и все сидели там в транспорте в этих, и там слушали музыку. И у меня было такое желание, думаю, Господи, вот бы к ним туда в голову залезть через наушники и спеть им хорошие песни об Иисусе Христе, то есть Евангелие путем через песню, чтобы молодые люди, они могли услышать, что есть Бог, что Он реальный, что Он спасает, что это не какой-то там страшный Бог, который всех наказывает. Вот. И со временем это у меня как бы вот эта мечта, что ли, то есть она немножко отошла на второй план, потому что у меня были другие дела, и я занимался служением прославления, еще и евангелизациями занимались. Вот. У нас были акции против наркотиков, была группа «Глаз вопиющего», с которой мы проездили очень много и долго, проводя вот эти антинаркотические концерты, через которых было Евангелие стопроцентное, и много свидетельств измененных людей после, до сих пор еще продолжают люди откликаться. Вот. И потом я когда думал, почему в моей жизни такой застой, почему я стал думать, что все так однообразно, я пошел на молитву. И во время молитвы я стал Бога просить, говорю: «Господи, посмотри на мое сердце, все ли со мной в порядке? То есть почему у меня такие мысли? Почему у меня вот такой как бы застой в жизни?» И вдруг я почувствовал Дух Святой, он просто вложил внутри меня вот второе призвание. И он как бы спросил: «А хочешь ли стать опорой и поддержкой для христиан и музыкантов?» И меня немножко так удивило, вот. А с другой стороны, были события примерно за год до этого, когда было в мою жизнь пророчество, на служение была конференция прославления, и меня туда пригласили, чтобы я проповедовал там в течение часа. И когда я делился словом, через одного брата ко мне было пророчество. Он ко мне подошел, сказал: «Сергей, пока ты проповедовал, Бог мне дал просто слово для тебя». Я говорю: «Ну скажи, какое это слово?» Он сказал: «Я не могу так прямо сейчас сказать, потому что это было много, я сейчас приду домой, там по пунктам все запишу, пока в памяти свежо, и тебе пришлю». И он прислал мне там то, что ему Бог дал, и я удивился, потому что он сказал такие вещи в пророчестве, про которые он лично знать не мог, потому что мы с этим братом близко не знакомы, но те вещи знал только я и Бог. И в этом пророчестве там был один из пунктов, был, что Бог оживит в тебе мечту, которую он давно еще вложил в тебя. И я стал вспоминать, думаю: «Господи, а что это за мечта?» Я вроде как бы... И вдруг я вспомнил, что 25 лет назад я хотел влезть в наушники к этим молодым людям. Я хотел, чтобы были песни христианские, я хотел, чтобы были евангелизационные песни. Вот. И тут как раз Господь меня вот во время молитвы, он спрашивает, что хочешь стать опорой и поддержкой для христианских певцов и музыкантов. Я так подумал, думаю: «Да, Господи, да, я хочу. То есть, если ты меня зовешь, я буду». Хотя это не совсем просто, потому что, когда ты имеешь дело, например, с христианами, там есть определенные, так сказать, нюансы, да, то есть, и надо уметь, ну, как бы там, адекватно реагировать на некоторые вещи, да. Вот, и после того, когда я сказал, что: «Господи, да, я согласен», он мне, следующее-то было, что: «В твоей жизни начнутся трудности, то есть тебе придется через них проходить одному». Но это я сейчас как бы уже могу сформулировать, как это было, но просто Дух Святой дал понять, что придется проходить через какое-то давление, через какие-то... Вот, но я подумал, ну, думаю, а что же, ну, думаю: «Да, Господи, хорошо, то есть неужели я дальше буду жить вот в этой жизни, ну, как бы, если у меня есть призвание, я его могу просто пропустить и, ну, как бы, не откликнуться». И когда я сказал Господу «да», вот тогда и началась, так сказать, реализация, то есть всего того, что Бог призвал. То есть это началось действительно с трудностей, моя жизнь была вновь, заново была проверена вообще, верующий ли я, умею ли я молиться, спасен ли я, то есть доверяю ли я Богу, или это просто одни слова, когда ты ходишь в церковь, и ты поешь, что: «Господи, ты моя защита, там, Господи». И это ничего больше, как просто религиозные слова. Но когда ты попадаешь в конкретные обстоятельства, когда тебе, кроме как на Бога, больше не положиться, не довериться, не ждать помощи, не откидывать, то это сам Бог приходит. Сам Бог начинает в твоей жизни работать. И я был потрясен, хотя у меня большой опыт уже личного общения с Богом, и я был потрясен, насколько Бог верен и реальный. И тогда я, конечно, стал уже думать, надо это в какие-то форму какую-то нужно придавать этому служению. И тогда я организовал этот музыкальный, христианский музыкальный продюсерский центр, назвал его Music Service. То есть это как бы музыкальная служба для помощи христианским певцам и музыкантам, чтобы люди, когда они приходят, чтобы они могли получить качественные аранжировки, чтобы они могли воплотить в жизнь те идеи, которые Бог им дал, которые Бог их дал, песни, стихи, музыку, какие-либо другие идеи, если это действительно от Бога, то есть, то эти люди могут приходить, и это реально, то есть теперь стало это реально. И это стало работать уже нам почти 6 лет уже будет, вернее, сейчас вот ровно, по-моему, то ли 5, то ли 6, с 15-го года, да, 5 лет. И за эти 5 лет уже проделана уже большая работа, уже много записано альбомов разных христиан, то есть которых Бог приводит с разных городов, от Владивостока до Мурманска. Вот. За границей тоже есть ребята, тоже пишут песни, с ними онлайн работаем. Кто-то лично приезжает, то есть такие расстояния преодолевать, чтобы записать свои песни. То есть вот это так вот, так и получился этот христианский продюсерский центр.
Спасибо, очень интересная история. Дорогие друзья, я бы хотел вам напомнить, что Теос Медиа — это не коммерческий проект, Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Ссылка в описании к видеотрансляции. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей смогут увидеть наши эфиры, еще больше людей смогут услышать об Иисусе Христе, и еще больших людей достигнет спасения. И в этом вы можете принять участие вместе с нами, и вы можете стать действительно удивительная часть удивительной нашей семьи верующих людей, которые говорят об Иисусе Христе. Вот у нас есть еще комментарии. Сергей Моуков написал: «Неплохо, если он дает способности». Я так понимаю, что имеет в виду Бога, да? А вот Екатерина считает, что дар дается от Бога не каждому. Вот что бы вы сказали на это, Сергей?
Но каждый человек, он что-то имеет. То есть нету ни одного человека, который совсем пустой и совсем ничего нету. Нет таких людей на земле ни одного. Каждый что-то может делать, у каждого есть какая-то способность к чему-то. То есть понятно, что музыкальный талант там, или какие-то творческие вещи, это может быть не каждый человек, но есть масса других качеств и масса других, то есть у характера есть разные черты, да, то есть у одного такой, у другого такой, и Бог часто использует людей с определенным характером, чтобы сделать какую-то работу. Например, если взять апостола Павла, да, то есть на его примере можно увидеть, что этот человек, он воспитывался при ногах Гамалиила, что он был очень ревностный, он знал закон наизусть, то есть он был фарисеем, то есть он был профессионалом религиозным. И Бог что с ним сделал? То есть он его скинул там с осла, да, когда он шел в Дамаск, ослепил его, проговорил ему голосом, и потом Павел, то есть вот вместе со своим характером, который у него был, вместе со своим багажом вот знаний закона, да, то есть он стал служить этим Богу, да, то есть, конечно, он не полагался на свои знания, да, то есть он переживал откровения, и на основе этих откровений, которые ему Бог давал, он писал послания церквям, он поднимал церковь, да, но именно человек именно с таким характером он смог это сделать, то есть, я думаю, немаловажно, то есть характер имеет большую роль, и большую роль, еще большую роль имеет то, что я раньше говорил, что когда человек, он позволяет Богу поработать с его сердцем. И нету ни одного человека на земле, который не способен к ни к чему. Нету пустых людей. Каждый что-то может делать. Каждый что-то может. Или слово сказать, или утешить кого-то. И потом мы не должны забывать, что есть духовные дары, которые Дух Святой дает. И духовные дары – это может быть слово знания, слово мудрости. То есть и Павел, он говорит, что достигайте духовных даров, ревнуйте о духовных дарах, чтобы мы могли быть благословением друг для друга. Потому что если христиане станут двигаться в дарах Духа Святого, тогда церковь это будет таким прекрасным местом, куда хочется приходить, где ты будешь приходить и просто получать свою жизнь от Бога, слово, от Бога слово знания, слово мудрости, дары развлечения от духов, понимаете? То есть это как бы намного больше, чем вот просто человеческие таланты. Так что нету ни одного человека, который, так сказать, пустой. То есть все люди важны, каждый живущий на земле, он не зря здесь живет, и Бог, у Бога есть план для его жизни.
Я добавлю к словам Сергея, я думаю, Екатерина, вам нужно просто начинать молиться и просить Бога о том, чтобы Он указал ваше место в теле Христовом. И я уверен, что Бог это сделает. И часто, и еще нужно внимательно прислушиваться к тому, что вам нравится делать, потому что именно через то, что вам нравится делать, а это вложенное Богом в человека, вы можете увидеть то, чем вы можете послужить другому, и как вы можете реализовать то, что Бог заложил. Вот здесь очень важно реализование того, что Бог заложил. Анаре де Бальзак, знаменитый французский писатель, считал, что талант в мужчине то же, что и красота в женщине, всего лишь обещание. Для того, чтобы быть подлинно великим, его сердце и характер должны быть равны его таланту. Мне кажется, очень важно, когда через служение Бог действительно созидает наш характер. И вот вы, Сергей, как-то сказали о том, что когда вы пришли только в служение, то Бог постепенно, скажем, отшлифовал вашу духовную жизнь, работал с вами, и вам приходилось расстаться с какими-то стереотипами. Вот с какими стереотипами пришлось расставаться? Что вам мешало в вашем служении?
Ну, во-первых, это гордость, то есть это, хотя я не думал, что она есть у меня, да, но тем не менее она была, и Бог начал с этим работать, и Слово Божие говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, и было очень важно расстаться с этой бякой, чем раньше, тем лучше, да, а люди талантливые, они, как правило, горды, потому что из-за того, что чем, ну, как бы, они, ну, как бы, талантливые, тем им, как бы, легче, что ли, вот жить в гордости. Хотя не все, я хочу подчеркнуть, не все люди гордые. И очень, я знаю много людей с большими талантами, которые очень простые, очень скромные люди, и тем не менее они обладают очень большими талантами. Но в моем случае, то есть мне пришлось позволить Богу, чтобы он очистил мое сердце, начиная с гордости, потом стереотипы, допустим, разные. Мои кумиры, у меня было очень много идолов, когда я жил и увлекался музыкой. У меня было целое дома иконостас, я вешал эти постеры на стену, у меня там были рок-группы, там певцы, то есть я покупал за деньги эти красивые плакаты, их вешал себе на стену. Ну, как бы я думал, что о, это прикольно, там ко мне друзья приходят, у меня там музыкальная аппаратура, и там целая стена там в плакатах, то есть, ну, тогда это было модно, что ли, в те времена. Вот, и Бог стал работать со мной. И однажды, когда в самом начале у нас пригласили принять участие, был какой-то фестиваль музыки большой, там был и ДДТ группа, и там Костя Кинчев был, и группа Санкт-Петербург, там еще кто-то. И нам дали в конце там полчаса времени, чтобы на этом стадионе сыграть какие-то песни, потому что один из наших гитаристов, он был, у него афганское прошлое, он служил в Афганистане, и там был вот этот вечер, посвященный Афгану. И мы стали, я предложил, говорю, давай у меня дома порепетируем, и ко мне приходят ребята, а я буквально вот недавно покаялся, и приходят ко мне в эту комнату, а у меня там, кроме аппаратуры, вот этот иконостас, и там кого только не было, Фредди Меркьюри, там, и ACDC, там, ну, то есть, все там вообще красиво так, группа Металлика, ну, то есть... И там один брат, это Сергей Мативасян, который руководитель реп-центра «Новая жизнь», он тогда на бас-гитаре, то есть мы вместе шли на это дело, так сказать. Он сказал, ну ты, говорит, даешь, Серега, ты представляешь, у тебя, ну что на стенке висит? Я говорю, а что такого-то? Ну, то есть я им как бы не поклоняюсь. Он говорит, да как раз поклоняешься, то есть ты только думаешь, что ты им не поклоняешься. И он сказал, за каждой картинкой вот за этим, то есть стоит бес в духовном мире. Я думаю, да ну ты фанатик религиозный, то есть я не верю в эту чушь там и все. Ну, в общем, он мне так ласково сказал. Мы порепетировали, и ребята уехали. Я их проводил и прихожу, значит, домой и смотрю на свой этот иконостас и думаю, а вдруг и правда, ну, там стоят какие-то бесы. Вот, и я думаю, а что, если мне снять эти плакаты? То есть, ну, по идее, раз я об этом знаю, мне нужно с этим расстаться, то есть вот с этим всем, чего я так любил, мне это так нравилось. Вот, а потом подумал, что может их продать кому-нибудь, потому что, ну, там, бюджет-то хороший висит на стенке. А потом думаю, если за этим стоят какие-то бесы, думаю, лучше я это все уничтожу. Короче, я взял, снял со стены вот это все, это было где-то час ночи. И когда я только это сделал, я снял плакаты, я почувствовал такую сильную перемену в атмосфере, я почувствовал такую злость, ну, как бы, вот вообще меня стало окружать такая злоба, прям не передать. То есть это я чувствовал в духовном мире, что-то случилось. И как будто такая ненависть на меня со всех сторон. А я думаю, да ну ерунда, мне кажется. Потом думаю, ну ладно, пойду спать. Начинаю, значит, пытаясь заснуть, мне не заснуть, я закрываю глаза, а мне вот прям вот, я даже не знаю, как передать, у меня изнутри, как бы из воображения, я не знаю откуда, прилетают такие рожи, и они очень похожи вот на тех, кого я с плакатов снял, и плюс там другие персонажи, которые я потом уже видел лет 10 позже. Там были один мультперсонаж, который лицо из кусков сделано такое, то есть монстр такой. А я тогда это видел, когда этих мультфильмов еще не было. То есть я потом уже узнал, что мне, как сказал позже Сергей Мативасян, я ему рассказал, что видел. Он говорит, ты, говорит, бесов и видел. То есть это было. То есть это реально. То есть, вот. И тогда я пытался заснуть, и меня как бы начали бить, что ли, ну, то есть в духе где-то, я не знаю, то есть я закрываю глаза, и у меня просто удар, аж искры из глаз, ну, то есть это не физически, а вот, то есть я просыпаюсь, и мне страшно, а я без года неделя, как я в церковь, я даже молиться толком не умел, и в итоге уже 5 утра, мне страшно, я заснуть не могу, я начал молиться «Отче наш», «Отче наш, же си на небеси, да святится имя Твое», то есть, ну, как умел. И в итоге я включил свет, и со светом как-то уже вырубился там в 6 утра. То есть, вот это было, то есть, я разозлил сатану, я разозлил вот этих всех, то есть, от кого, то есть, кто имел, как бы, доступ к моей душе, кто, то есть, кого я раньше любил. И, то есть, это была вот один из таких вот небольших шагов, чтобы просто покориться Богу и отказаться от своих вот этих старых идолов и кумиров, от старой своей закваски, понимаете? То есть, которая очень сильно. И когда я тогда служил в прославлении, у меня были где-то поначалу такие мечты, вот здесь можно там играть там песни прославления, типа взять и сидеть и там и играть, ну, понимаете? То есть, в церкви, в Царстве Божьем это неприемлемо, то есть, потому что... те люди из мира, они вдохновляются другими вещами, у них другие, то есть их князь — это сатана, то есть, и потом есть замечательная передача, там была она в конце 80-х, в начале 90-х, «Колокола ада», там все подробно рассказано, то есть какие тексты, то есть какое направление в шоу-бизнесе, какая цель, кто кому поклоняется, оккультная символика, то есть там все. И это все там просто в полной мере, и даже до наших дней это все продолжается. То есть, если ты не можешь принести вот этот старый багаж и использовать его в прославлении, это Бог не будет тебя использовать, и Бог, он не позволит, чтобы что-то пришло, какая-то старая закваска или что-то нечистое, чистое вошло вот это во внутреннее, да, то есть во внутренний дворе, когда мы приходим во святилище, мы должны просто позволить, чтобы Бог очистил, мы должны отказаться от этого, и потом Бог уже работает, чтобы наш новый человек, он просто духовный, чтобы он научился жить, он чтобы рос, основываясь на Слове Божьем, на личном общении с Богом, и тогда Бог уже начинает человека использовать после этого.
Да, спасибо, это очень такое интересное свидетельство, яркое. Андрей Хлынов написал классное свидетельство, слава Богу. Тоже Юлия Иванчикова написала, слава Богу. Действительно, очень важно наш личный духовный опыт. Элберт Хаббард как-то написал: «Существует нечто более редкостное, более тонкое, более незаурядное, чем одаренность. Это способность признавать одаренность других». Вот про способность признавать одаренность других давайте поговорим. Сергей, расскажите, что такое музыкальный продюсер? Чем он занимается? Что он делает? Как он работает с музыкантами? Чем он им помогает?
Ну, это такое разностороннее понятие, да? То есть, вот, конкретно чем я занимаюсь, продюс – это производить. То есть продюсер – это, получается, производитель. Допустим, фирма там какая-нибудь, там, не знаю, там Mercedes, она производит машины, да, разных моделей. То есть музыкальный продюсер, он производит музыкальный продукт, который будет интересен слушателю. Поэтому музыкальный продюсер, он должен много в чем разбираться, он должен знать музыкальные стили, он должен уметь смотреть на песню как бы объективно, не исходя только из своих личных музыкальных вкусов. Или, то есть он должен учитывать многие факторы, чтобы этот продукт в итоге получился красивым, хороший и съедобный, да. И в моем случае вот то, что музыкальное продюсирование, то есть это сделать песню, чтобы эта песня, она имела хорошее звучание, чтобы эта песня, она максимально передавала ту первоначальную идею, которую автор получил, да, то есть чтобы можно было эту идею взять, сделать аранжировку и иметь в конечном итоге после других работ хороший финальный продукт. И вот само слово «аранжировка», она тоже, раз мы французов цитируем, она происходит от французского слова «аранж». И это, если очень так сжато перевести, это аранжировка – это привести в порядок первоначальный замысел. И первоначальный замысел, например, артиста, он после аранжировки, он может очень сильно измениться, если это, ну, необходимо, да, вот каждый случай – это отдельный. И то есть в моем случае, то есть, например, приходит музыкант или певец разного уровня абсолютно, от начинающего или там вообще, который просто вот приходит, ребята, у меня есть мелодия в голове, вот ля-ля-ля, и они спели. То есть я уже вижу, что у него, ну, как бы, вижу, я чувствую. Бывает, приходят профессионально уже ребята, которые очень сами с большими талантами и тоже просят помочь, чтобы им тоже как-то помочь или записать, или там посоветовать, или сделать тоже аранжировки. Вот, и я начинаю работать, ну, как бы со всеми, и в итоге мы доводим аранжировку до правильного состояния, потом идет звукозапись, то есть мы пишем музыку, мы пишем инструменты музыкальные, мы пишем вокал, потом идет, ну, там, монтаж, это все рутина, и потом идет сведение и мастеринг. И в финале получается коммерчески звучащая, правильная, по всем, так сказать, ГОСТам песня, которую не стыдно поставить на радио, на которую не стыдно снять видеоклип. То есть эта песня, она нигде не проиграет по своему звучанию, и тем более по своему как бы посланию, по своему смыслу. Потому что есть песни прославления, есть песни пророческого плана, есть песни поклонения, есть песни личного свидетельства, есть песни, ну, я их называю евангелизационными, в которых о том, что Иисус сделал на кресте. Вот, и эти песни, они благодаря ну, такой работе, то есть они смогут охватить наибольшее число слушателей, чем как бы, песни, которые ну, как-то так на коленке сделаны, недоделаны. То есть. Так что вот что в моем случае музыкальный продюсер. То есть я не занимаюсь коммерцией, я не занимаюсь раскруткой музыкантов, я не занимаюсь продажей талантов где-то на просторах, так сказать, нашего шоу-бизнеса. То есть нет, я, ну, если так в двух словах, это просто такой тяжелый труд для того, чтобы человек мог иметь хорошую песню. Это как ателье, куда ты приходишь и просишь, типа, вы можете шить мне пальто, там, в хорошее ателье? И там учитывают, какая у человека фигура, то есть он не может купить в магазине пальто, чтобы оно на нем хорошо сидело. То есть нужно тут ушить, тут прибавить, здесь, может быть, цвет какой-то сделать, здесь, чтобы человек, он был красив в этом пальто. Вот в моем случае это как-то вот похоже с этим.
То есть вы не занимаетесь продвижением продукта, да, как вот, может быть, там классический западный продюсер музыкальный занимается всеми вопросами, связанными как с продакшеном, так и с, в общем-то, продвижением музыкальных.
Это больше менеджмент, то есть это больше, ну, как бы маркетинг, да, то есть я вижу талант, я хочу его продать, то есть если талант действительно хороший, то есть я вижу, что можно с этим талантом поработать, вложить в него какие-то деньги, раскрутить имя, сделать там пару-тройку клипов, там записать на студии трек, там потом проплатить все там телерадио, там все вот эти ресурсы, то есть там будет год бомбить, потом имя станет известным, и потом концерты, то есть и потом я могу заработать лет 10 на этом какие-то деньги, то есть, а потом, когда спрос упадет, я просто отпускаю уже этот проект, он сам там плавает, и как бы, то есть, это не то. То есть я не занимаюсь всем этим, я занимаюсь изготовлением, то есть, как музыкального продукта.
Мне как раз интересно, вот Андрей Хлынов написал, Бог дает талант каждому человеку, и только человек может похоронить свой талант, и тогда покажется, что у тебя нет таланта. Я с Андреем солидаризуюсь, да, похоронить талант действительно можно, потому что талант – это всегда дерзновение, это всегда шаг в темноту за Богом, это всегда неизвестность, это всегда риск, да, положиться на Бога и идти за ним, да. И мне кажется, это действительно так, ну, как бы, ну, легче в себя, не знаю, жалеть, сидеть и говорить о том, что у меня ничего не получилось, чем попытаться что-то сделать, и причем без разницы, вот сколько тебе лет, например, первый лауреат Нобелевской премии по литературе Уильям Голдингс первый свой роман написал, когда ему было 47 лет. Это ему не помешало стать всемирно известным писателем. Да? Вот как раз немножко о культуре, о музыкальной культуре. Я давно как бы размышляю об этом. На Западе, особенно в Америке, культура музыкального прославления гораздо, на мой взгляд, более развита. Я имею в виду, конечно, не классическую музыку, а современную музыку. Разные жанры, разные исполнители. Многие христианские исполнители получали там Эмми, да, премии Эмми. Там работают такие продюсеры, как Лэнг Скотт, там Майкл W. Смит, Крис Томлин. Вот возможно ли такая популярность концертов и вечеров прославления в России и вообще развитие христианской музыкальной индустрии в России? Возможно ли, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, это тема отдельной передачи, потому что мы имеем очень неординарное прошлое, мы имеем очень такое настоящее неординарное, и будущее, оно зависит от того, что мы сейчас будем, ну, как бы над чем работать и что формировать, да. То есть Америка – это радикально другая страна, там эта страна свободная, то есть там чувствуется, ты когда находишься в Америке, и ты просто видишь, общаешься с людьми, то есть ты заходишь там, не знаю, в музыкальный магазин, заходишь там в какие-то закусочные, там есть сеть христианских, допустим, фастфудов, где ты заходишь там, и там просто прославление играет. Я один раз был позапрошлым летом в Лос-Анджелесе в аэропорту, то есть мы когда улетали домой, и там просто на весь аэропорт лакс, то есть там воршип, то есть идет, то есть, ну, то есть это другая страна. То есть там люди могут свободно самовыражаться, они, никто не будет их осуждать, никто на них не будет религиозно смотреть, что ты так оделся, почему ты там себя так ведешь, ты что, самый особенный, тебе больше всех надо. У нас эта стена в воздухе стоит. И мое поколение, то есть мы когда вот поколение, то есть сказать, вот, кто рос вместе там, во времена Цоя, то есть это нужно было пробивать вот этот железобетон, чтобы как бы отстоять право на какое-то самовыражение своих каких-то мыслей, понимаете? И вот это вот прошлое коммунистическое, оно очень сильно доминирует даже сейчас, имея некую, приобретая такую религиозную форму во многих взрослых христианах, которые родились, когда был Советский Союз, понимаете? И поэтому эта песня, эта тема, это очень длинная, то есть и Россия, то есть мы другая страна. У нас, я сейчас смотрю, сейчас ребята, они используют на служениях там песни Ким Волкер, там Хилсонг, Планет Шейкерс, то есть это классные песни. Я очень рад, они действительно красивые, но если говорить, они американцы, мы русские, у нас внутри совершенно разное восприятие ритмов, музыки и всего остального. То есть это наша, так сказать, ДНК, что ли. То есть то, что мы имеем, этника разная. То есть мы этнически разные люди. И поэтому мы не можем полностью надеть чужие как бы одежды и чувствовать себя комфортно. Вот. И я долго над этим думал. Я сколько вот в служении, сколько я музыкант, я постоянно об этом думаю. И как ни крути, как ты вот не пытаясь играть американскую музыку, все равно тебя догонит вот это вот то, что течет в наших жилах от наших бабушек, дедушек, там какие-то шансонные направления, какие-то романсы, какие-то ритмы, то есть которые присущи только русским людям, да, то есть это неизбежно, то есть и русские, они пока не научились с этим, как из этого сделать что-то хорошее, потому что нам мешает очень сильно, то есть наше прошлое, мы имеем настоящее, то есть мы в принципе, в основном большинство церквей подражают американским, да, то есть они поют песни Ким Волкер, там, ну, в этом ничего плохого нет. Я очень рад, что у Ким Волкер прекрасные песни. Я сейчас буквально мы записали вот с Ольгой Гасиловой два кавера. Это потрясающие песни. Потом Битель Мьюзик, потрясающие песни. Ну, а хочется русских спросить, а где ваши отношения с Богом? Где ваши, то есть где ваше сердце, которое поет Богу? Где, то есть у нас есть, ребята, есть тоже песни, которые наши пишут, но понимаете, то есть нужно высвобождать то, что Бог лично вам дает. И то, что меня еще поразило, несколько лет назад, раз в год, приезжали одни из самых топовых преподавателей по вокалу с Америки. Они приезжали в подмосковный город, я не помню, как называется, то ли Звенигород, то ли где-то, ну, в районе 100 километров. И там какая-то церковь баптистская вроде бы. Они организовывали вот такую конференцию прославления. И туда приезжали...
Это Зеленоградская баптистская церковь.
А, Зеленоград, да. То есть я просто увидел рекламу, я просто посмотрел, кто там будет вообще. И оказалось, там преподаватель по вокалу, кто тренирует Little Big Town такой. Это одна из самых топовых кантри-групп в Америке. И на эту конференцию там зарегистрировалось что-то 40 человек всего. Я думаю, люди бы вообще, ну, в своем уме, то есть такое мероприятие с такими, ну, они... И мне что понравилось, вот эти вот американцы, они сказали, что там было такое предложение, что если вы хотите участвовать в конференции, если у вас, вернее, если вы участвуете в конференции, у вас есть своя какая-то песня, вы пришлите ее нам, и если она нам понравится, то есть мы сделаем вам аранжировку там и все остальное, то есть это предлагают звезды. Вот, и у них там было требование, чтобы эта песня была максимально простая, чтобы со второго припева народ в зале смог эту песню запеть. И я попытался зарегистрироваться на эту конференцию, но там такое администрирование было. Мне никто со мной не связался. Я даже не понял, куда там надо чего. Я писал имейлы, пытался позвонить, трубку не брали, и я не смог туда попасть. То есть вот это вторая черта нашей, так сказать, русской, так сказать, реальности. Да? То есть, ну, как сказать... В каждой стране, в каждом народе есть какие-то свои особенности. Африканцы, они прославляют Бога по-африканцам, американцы по-американцам, русские должны прославлять по-русски, потому что это будет естественно для нас. Но также мы можем спокойно петь американские песни, Ким Волкер, то есть и через Калыча, Планет Шекер, Битель. Это все нормально, то есть потому что прославление Бога, оно в принципе, если смотреть духовно, духовными глазами, там нету разделения на вот эти народности. Но из-за того, что мы имеем таланты, и мы с детства, мы в чем-то наш вкус сформировался, большое значение имеет, конечно, в какой форме эта песня будет одета, если мы живем на той или иной территории. Ну, как бы здесь такие две стороны медали.
Mm-hmm. Спасибо. Ну, Ольга Юматова тут цитирует один из христианских гимнов. «Я пойду за тобой, куда бы ты ни повел меня», как бы комментируя, да, наш разговор. Виктория Игоревна написала «Аминь». Артур Федоров написал «С постерами у меня точно такая же история была». Так что, мне кажется, вот эти... это христианское взросление, да, когда ты вот в какой-то определенный момент у тебя там висят вещи, которые характеризуют твое внутреннее состояние, да, характеризуют то, что происходит с тобой, и когда ты просто принимаешь решение просто отказаться от этого, потому что это уже не важно, потому что ты видишь, что это мешает тебе, проходит все это нормальное, мне кажется, естественное духовное взросление человека. Вот очень важно, мне кажется, вопрос, и очень здорово, что вы поделились своими мыслями, потому что у меня мысли и близкие, и я размышлял о том, что происходит в музыке, хотя, в общем-то, я скорее простой слушатель, да, простой, скажем, пользователь, который слышит уже продукт. У меня нет ни слуха, ни таланта что-то делать в музыке. У меня совершенно другое направление моей деятельности, но мне это все интересно. И как вы думаете, а что нужно, чтобы голос христианских исполнителей достигал людей? Не только и не столько верующих, а людей неверующих. Важно ли, чтобы христианская музыка конкурировала со светской, или это бессмысленно, и нужно сосредоточиться просто на, скажем, на церковном служении?
Ну, самый главный секрет – нужно быть настоящими. То есть нужно быть тем, кто ты есть, быть честными, искренними в своей, так сказать, в своих песнях, в своей жизни, да. И неважно, ты, допустим, человек свет, то есть что зацепляет людей? Это зацепляет песня, да, то есть песня написанная, то есть честно, не просто мы вот, я могу кучу песен написать, «Ой, мой Господь, люблю тебя, я люблю тебя, аллилуйя, ля-ля-ля-ля». Ну, то есть я могу использовать кучу религиозного современного сленга, чтобы накатать вот миллион таких песен. Но это будет нечестно. То есть и религиозность, то есть она... Люди неверующие, они, например, это чувствуют сразу. То есть когда ты не искренен, ты поешь просто идеологически правильные песни. В том числе христианские диалоги, то есть это как бы религиозность. Вот это самое большое зло. И я иногда, вот там сестра привела пример гимна, «Я пойду за тобой», а вот Бог проверит, а вот реально пойдешь ты за Богом? То есть придут в жизнь такие испытания, где проверятся вот твои слова, что «Господь, я пойду за тобой». У меня было один раз очень сильное такое впечатление, опыт, вернее, в одно время у нас в церкви молились там «О, Господь, Господь, Господь». Ну, такие просто слова «Господь», оно было как каким-то в суете просто употреблялось. И как вот прям вот поговорка. Допустим, пошла я на базар, вижу апельсины там по 100 рублей килограмму и думаю «О, Господь, как это дорого». Ну, просто вот так вот. И я тоже так жил. То есть тоже это, я смотрел, старшие там верующие, они так себя вели. И я так тоже молился, говорю, как Господь, там, туда-сюда. И один раз было, у меня опыт был, я когда стал засыпать поздно ночью, и было просто потрясающее переживание, в мою комнату сзади меня вошла личность, настолько великая, настолько славная, настолько всемогущая, что я просто, на меня напал такой страх. Я думал, куда бы мне провалиться, потому что я недостоин даже стоять рядом. И царь славы вошел. А я к нему так по-небратски, так, «О, Господь, там туда-сюда, папочка, папочка». То есть, ну, да, он мой отец, Иисус, он мой Господь. Но когда сам Бог приходит, нужно понимать, кому ты молишься. Ты должен понимать, что да, он отец, но это не папочка, папочка. То есть это тебе не усю-сю-пусю, то есть это твой отец небесный. Да, он Ава, Отче, Ава, который тебя любит, который посадит на коленки, который тебя обнимет, ты будешь плакать от счастья, да, то есть, но когда, ну, понимаете, да, то есть о чем речь. И в моей жизни это было вот это величие, которое просто Бог пришел в мою комнату, и я был впечатлен, он действительно царь, там такая власть была, такая слава, и... То есть как можно петь «Господь, я пойду за тобой, куда ты не пошлешь». То есть вот он проверит. Это не конкретно, вот я к той сестре говорю, а в своем случае, когда вот я молюсь, и когда я говорю, Господь, там, пошли меня туда-то. А ведь Господь, Он слушает твою молитву.
Спасибо. Да, спасибо, Сергей. К сожалению, наше время подходит к концу. Спасибо большое. Действительно, очень важные слова, которые через вас сегодня Бог говорит. Это действительно важно понимать, что мы исповедуем и во что мы верим. Первое послание Петра, 4 глава, я хотел бы процитировать. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией», призывает нас апостол Петр. И мне кажется, очень важно сегодня все, что сказал Сергей. Я напоминаю, что у меня сегодня был в гостях Сергей Леднев, руководитель христианского продюсерского центра Music Service. Мы говорили о том, как мы можем служить Богу, чтобы то, что Бог дает нам, мы не закапывали. И как важно, когда мы служим Богу, Бог будет готовить нас к нашему служению, Бог будет отсеивать все ненужное и все наносное. И, дорогие друзья, доверьтесь Богу. Если вы думаете, что у вас нет талантов, то вы просто молитесь, и Бог будет направить вас на ваше служение и в вашей жизни. Большое спасибо, Сергей, что сегодня были с нами. Каждую пятницу мы говорим о том, как Библия меняет жизнь людей. Присоединяйтесь к нам каждую пятницу в 12:00. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.